На закате, как и было обещано кровавым пальцем, в яму кинули несколько стеблей. Дети тени перебрали их и отдали два стебля сладкому ротику и пескоходцу. Сладкий ротик взяла свою долю, но блестящие глаза детей тени пугали ее, и она отползла на другую сторону ямы, прижавшись к ветви кедра качаются. Старый мудрец занял ее место подле пескоходца. Водяного стебля он себе не взял. Пескоходец спросил: «Ну и что нам теперь делать?»
«Поговорим», — сказал старый мудрец.
«Зачем бы?»
«Потому что возможности действовать мы лишены. Всегда полезно обсуждать грядущие великие дела и строить планы, споря о том, что уже было сделано и что еще только предстоит совершить, когда возможности притворить их в жизнь не имеется. Все величайшие политические движения в истории зародились в тюрьмах».
«Что такое политические движения? Что такое история?»
«У тебя высокий лоб и далеко расставленные глаза», — сказал старый мудрец. «К сожалению, как и у всех твоих сородичей, мозги у тебя в грудной клетке».
Он похлопал пескоходца по плоскому сильному животу. Или попытался это сделать, поскольку палец его был бесплотен.
«Так что информативными признаками умственных способностей эти черты не являются».
Пескоходец тактично ответил: «Когда мы голодны, у нас у всех мозги в брюхе».
«Ты хочешь сказать разумы», — поправил его старый мудрец. «Разум может свободно порхать в 14 тысячах длин ноги над головой, или даже выше.
Звездопроходцы народа болот говорят, что их разумы, видимо, они имеют в виду души, отрываются от Земли, преодолевают пространство, отталкиваются от планеты сестры и, испытывая притяжение Вселенной, парят, кружатся, летают и скользят меж созвездий до самого рассвета, все наблюдая и отмечая. Так они сказали мне, пока я был в плену». Старый мудрец презрительно фыркнул и поинтересовался у пескоходца:
«Ты знаешь, что такое звездолет?»
Пескоходец покачал головой.
«Ты видел когда-нибудь плывущую по реке колоду? Я имею в виду в холмах, где вода прорывается меж камней и тащит бревна.
Я сам проплыл по реке таким путем, именно поэтому я достиг равнин столь быстро».
«Тем лучше».
Старый мудрец поднял голову и посмотрел в ночное небо.
«Вот это», — показал он, — «там. Как вы его зовете?»
Пескоходец попытался проследить, куда указывает призрачный палец. «Где?» — спросил он. Женщина с горящими волосами смотрела спокойными невидящими глазами сквозь руку старого мудреца.
«Там. Вот это. Оно простирается через все небо от края до края».
«А, ты об этом», — сказал пескоходец.
«Мы называем его водопад». «Превосходно. Теперь вообрази колоду достаточно большую, чтобы в ней могли поместиться люди и уплыть по нему. Это будет звездолет».
«Ясно».
«Люди, моя раса, на самом деле так и поступили. Мы погрузились в такие колоды и странствовали меж звезд в дни, предшествующие долгому времени видений. Так мы и попали сюда».
«Я полагал, что вы всегда были здесь», — сказал пескоходец. Старый мудрец покачал головой.
«Нет, мы явились сюда недавно или очень давно. Я не помню в точности».
«А что говорят на этот счет ваши песни?»
«Когда мы пришли сюда, у нас не было песен. Собственно, по этой причине, но не только по этой, мы остались и потеряли свой звездолет».
«Вы бы все равно не смогли вернуться», — заметил пескоходец. Он подумал, что плыть против течения реки совершенно бессмысленно.
«Да, мы слишком многое изменили и изменились сами.
Тебе не кажется, что мы с вами похожи, пескоходец? Не очень-то, по правде говоря. Вы слишком маленькие, на вид хилые, у вас слишком круглые уши и так мало волос на голове».
«И это правда», — промолвил старый мудрец и надолго умолк.
В наступившей тишине пескоходец различал мягкий звук, которого ему прежде не доводилось слышать. Звук приближался и отступал, вздымался и падал. То был океан, поглаживающий песчаные пляжи в четверти мили от них своими мокрыми руками, но пескоходец не мог знать этого. «Я не хотел тебя оскорбить», — наконец сказал пескоходец. «Я просто желал перечислить известное мне».
«Это работа мысли», — отвечал старый мудрец. «Мы представляемся себе совсем не такими, как ты описал, и на самом деле не таковы. Тем не менее, поистине прискорбно слышать о себе от других такие вещи. Мне жаль. Как бы там ни было, некогда мы выглядели в точности, как вы сейчас».
«Угу», — утвердительно протянул пескоходец. В детстве он слышал от ветвей кедра качаются сказки, вроде как Катамул получил свой хвост, украл его от вихляющей ящерицы, которой тот служил языком. Или почему ложный орел никогда не летает. Он стыдится показывать остальным тварям свои уродливые ноги и прячет их в высокой траве, пока не представится случай кого-нибудь ими убить. Он подумал, что старый мудрец настроился рассказать ему такую сказку и обратился вслух, поскольку ничего подобного ему прежде не доводилось слышать.
«Мы пришли сюда совсем недавно, или очень-очень давно, как я уже сказал. Иногда мы пытаемся вспомнить имя своей родной планеты, глядя в лица друг другу на рассвете, прежде чем приступить к песне дневного сна. Но мы слышим также умонапевы своих братьев, которые не умеют петь так, как мы. Слушаем, как они летают вверх-вниз по звездной реке. Мы отклоняем их мысли, отбрасываем прочь, уводим, запутываем. Но все же мысли эти приходят непрошенными в наши песни. Возможно, что наш дом назывался Атлантидой, или Му, или Гондваной, или Африкой, или Пуатем, или страной друзей. Я с пятеркой помню все эти имена».
«Да», — сказал пескоходец, — ему понравились имена, но когда старый мудрец заговорил о себе как о пятерке, он внезапно подумал о других детях тени. Все они проснулись, сели в разных местах на дне ямы и, казалось, внимательно слушали. Двое, по крайней мере, так ему виделось, пытались вскарабкаться по осыпающимся стенам. Им уже пришлось прервать свои попытки. На четверти пути вверх, на полпути вверх. Все люди-человеки, кроме него самого, спали. В яму сочилось синее сияние планеты-сестры.
«Когда мы явились сюда, мы выглядели почти так же, как и вы сейчас», — начал старый мудрец.
«Но вы сняли с себя эту личину, когда пошли мыться», — подхватил пескоходец, вспомнив перья и цветы, какими любили его соплеменники украшать прически. «А мы украли ее у вас и с тех пор носим». Ветви кедра качаются однажды рассказывала ему похожую сказку.
«Нет, для нас не было обязательно снимать свой исходный облик, чтобы вы его забрали себе. Ты происходишь из расы оборотней. В нашем давно утраченном доме мы звали таких вервольфами. Когда мы пришли сюда, вы повторяли форму каждого зверя. Некоторые же носили обличье фантастических форм, имитируя облака, потоки лавы или водные струи. Но мы прошли меж вас в силе, славе и величии. Мы шумели, подобно тысяче шипящих змей, приводняясь в ваши моря, и вышли из них на сушу, как завоеватели. Поднялись на берега, сжимая в кулаках светоносные огни и дымный пламень. Ах!
восхищенно воскликнул пескоходец. Ему очень понравилась сказка. «Светоносные огни и дымный пламень», — повторил, покачиваясь зад вперед, старый мудрец. Глаза его наполовину закрылись, а челюсти энергично двигались, будто он что-то ел. «И что случилось потом?» — поинтересовался пескоходец.
«Что-что? Ничего. Мы произвели на ваш род такое колоссальное впечатление, что вы уподобились нам и носите эту личину по сей день. Конец».
«Но это не может быть конец», — возразил пескоходец. «Ты сказал, что мы повторили вас, но еще не поведал, как так получилось, что мы разошлись в обличьях. Я уже сейчас выше любого из вас, а мои ноги прямые, не скрюченные».
«Мы выше и стройнее вас», — сказал старый мудрец. «Нас окружает ореол великой и ужасной славы. Да, это правда, что мы разучились делать вещи, из коих исходят светоносные огни и дымный пламень. Но мы способны убивать взглядом, а песни наши несут врагам погибель. О да, кустарники сбрасывают фрукты к нашим стопам. Земля исторгает нам сыновей летающих матерей, дабы мы не обратили ее взором в безжизненный камень».
«Ах!» — сказал пескоходец снова. Он хотел было заметить, ваши кости слабы и хрупки. Ваши лица болезненны. Вы убегаете от истинных людей и дневного света, но не стал. Он звался ныне Тенедругом. Так что смысла ссориться с друзьями не было никакого. Поэтому он ответил только: «Но все же мы суть не одно и то же, ибо у моих соплеменников нет таких способностей, как у вас. Мы не поем по ночам вместе с ветром, чтобы не беспокоить спящих». Старый мудрец покивал.
«Я покажу тебе».
Потом глянул вниз, прокашлялся в сложенные горкой ладони и показал их содержимое пескоходцу. Пескоходец попытался разглядеть там что-то, но сияние планеты сестры мешало. Было такое впечатление, что руки старого мудреца сплетают паутину. В ней нечто покоилось, какая-то темная масса. Наклонившись ближе, пескоходец, тем не менее, ничего больше не увидел. Попытался дотронуться, и его пальцы прошли насквозь через руки старого мудреца и то, что он в них держал. Он почувствовал себя дураком и ощутил внезапное одиночество. Он был как мальчишка, говорящий с пустым воздухом в час, отведенный для сна.
«Ну вот».
И старый мудрец шевельнулся особым образом. Из ниоткуда возникло второе дитя тени и село рядом с ним, плотное и совершенно реальное.
«Это ты со мной говорил?» — уточнил пескоходец.
Его собеседник не ответил и не поднял взгляда. Спустя миг он откашлялся в ладони так же, как сделал это старый мудрец, и отвел их.
«Говоря со мной, ты говоришь со всеми нами», — отвечал старый мудрец. «Нас здесь пятеро, так что ты говоришь прежде всего с этой пятеркой, но и с остальными детьми тени тоже. Хотя и ослабленные расстоянием, песни их долетают издалека, помогая очертить контуры формы, в коей являюсь я сам. Но взгляни-ка на то, что этот второй показывает тебе».
На миг пескоходец посмотрел на дитя тени. Ему показалось, что оно еще довольно молодо, но темное лицо было молчаливым и недоступным. Глаза почти закрылись, но даже сквозь сомкнутые веки пескоходец чувствовал его дружелюбный, немного смущенный и чуточку боязливый взор.
«Возьми немножко», — предложил старый мудрец.
Пескоходец подцепил пережеванное пальцем и понюхал. Пахло отвратительно.
«Это дает нам нашу силу, потому что, хотя это всего лишь растение вашего мира, в нем заключены величайшие возможности. Листья его широкие, серые, покрыты бородавчатыми наростами. Цветы желтоватого оттенка. Семена розовые
и похоже на шипастые яйца. «Я видел его», — сказал пескоходец. «Съедобные листья предупреждал меня насчет этого растения, когда я был еще маленьким. Оно ядовито?»
«Так верят твои соплеменники. И так будет, если объестся его. Но смерть, вызванная этим способом, не из мучительных и, пожалуй, лучше любой другой. Но в промежуток между двумя полными лицами планеты сестры мужчина может взять свежие листья и осторожно поместить их себе за щеку. После этого он обязан воздерживаться от сношений с женщинами и поедания мяса, ибо он свят, и Господь в нем».
«Видел я одного такого», — мягко сказал пескоходец. «Я не убил его только потому, что пожалел». Он не хотел повышать голос и испугался, что старый мудрец рассердится, но тот кивнул.
«Мы тоже жалеем таких и завидуем им. Он становится Богом. Вероятно, он, в свою очередь, пожалел тебя.
Он мог убить меня.
Ибо он увидел, чего ты стоишь, и почувствовал твой стыд. Но пока планета-сестра не явится снова в том же обличье, более не должно мужчине искать этого растения и вкушать его листьев. Он должен держать за щекой то, что уже получил, и жевать это, пока не перестанет получать удовлетворение. Вздумай он попробовать свежие листья чаще, неизбежно умрет.
Но если применять растение так, как это делаешь ты, оно безопасно?
Мы все впервые испробовали его в молодости, и, как видишь, вполне здоровы. Разве мы плохо деремся? Мы живем очень долго.
Как долго? — заинтересовался пескоходец.
Тебе-то какая разница? Я говорю об опыте. Мы видим и чувствуем многое. Было время, мы умирали окончательно, и тогда мы стояли выше Господа и ниже зверей. Но теперь мы не столь величественны, так что приходится нам жевать эту жвачку. Оно заменяет нам мясо, когда мы голодны, а рыбы наловить негде. Молоко, когда мы жаждем, а воды негде набрать. Юноша, воспылав похотью, ищет женщину. Находит ее, становится великим человеком и умирает для мира. После этого он уже никогда не достигнет прежних вершин, но ведь остается с ним женщина, чтобы напоминать о тех временах. С нею он снова может заглядывать в дни своей цельности и мощи. Так же и с нами, с той разницей, что когда наши жены становятся белесо-седыми и перестают доставлять нам удовлетворение, мы просто сплевываем их в пригоршню. Потом обращаем свои взоры к лику планеты-сестры, дабы видеть, как огромно пространство и время, и когда фаза повторяется, находим себе новых жен. Мы снова молоды, и Бог с нами.
«Но вы больше не похожи на нас», — повторил пескоходец.
«Мы были похожи и сменяли этот облик на тот, что носим сейчас. Давным-давно в нашем утраченном доме, прежде чем дураку случилось высечь первую искру огня, мы были такими, как вы. Скитались по свету, и не было у нас ни имен, ни названий, ни для чего, кроме солнца, ночи и друг друга. Теперь мы снова таковы, ибо есть на свете боги и вещи, сотворенные безразличными к нам руками. И таковы же вы сами, потому что вы ходите только теми путями, какие указали вам мы, и повторяете за нами все наши действия».
Пескоходец был поражен мыслью, что его соплеменники могли имитировать детей тени, которых при свете дня ни во что не ставили. Но он сказал лишь: «Уже поздно. Мне надо отдохнуть. Спасибо, что был добр ко мне».
«Ты не попробуешь?»
«Не сейчас». Молчаливое дитя тени, казавшееся теперь менее реальным, чем призрачная фигура, сидевшая рядом на корточках, запихнула свою жвачку обратно в рот и побрело прочь. Пескоходец распрямился и от всей души пожелал, чтобы сладкий ротик опять пришла и легла с ним. Старый мудрец, ничего ему не оставив, сгинул. И сны ему снились дурные. Виделось ему, что всякая часть его растаяла, исчезла, и он смотрит без глаз, чувствует без кожи, превратился в обнаженного червя сознания, подвешенного на незримом крюке посредь ослепительного блеска. И кто-то кричал. Крик повторился, и он подскочил, сражаясь с пустотой. Руки молотили воздух, а ноги были чем-то связаны. Во рту полно горечи. Ветви кедра качаются, кричало. Съедобные листья и кровавый палец тянули его за руки, пока ему не показалось, что они вот-вот переломятся. Вокруг кружком сидели и наблюдали дети тени. Сладкий ротик плакала. «Грязь на дне уходит вниз», — сказал ему кровавый палец, когда они, наконец, вытянули его из западни. «И подчас очень быстро». «Ветви кедра качаются», — молвила. «Когда ты был еще маленьким, но знал, что растешь, ты больше не хотел со мной спать. И я привыкла вставать по ночам, чтобы подойти к тебе и посмотреть, все ли с тобой хорошо. Этой ночью я проснулась и вспомнила об этом». «Спасибо». Он выкашливал песок и отплевывался. Голос из теней заметил. «Мы не знали. Впредь неспящие глаза будут стеречь тебя». «Спасибо вам всем», — сказал пескоходец. «Хорошо иметь много друзей». Они еще немного поговорили и один за другим вернулись на свои места. Пескоходец некоторое время бродил по яме, испытывая, прочно ли ее дно, и прислушиваясь к песку. Но слышал он только океан и, в конце концов, попробовал уснуть.
«Не может быть!» — воскликнул последний глаз. «Взгляни снова!» «Я не могу! Облако!»
Над маслянистой гладью реки расстилалось ночное небо. Черное, широкое, блестящее, но в нем не было звезд, и под ним ничего, кроме воды и плавучих растений.
«Гляди!»
Длинные, мягкие, но костлявые руки схватили его за плечи. Кто-то тряс его. Еще не рассвело. На миг ему показалось, что он опять проваливается в песок, но это было не так. Кровавый палец и сладкий ротик оказались рядом, а с ними другие, незнакомые люди. Он сел и увидел, что это жители болот, а на их плечах шрамы и волосы заплетены в косички. Сладкий ротик сказала: «Нам надо идти». Ее большие глуповатые глаза смотрели на все вокруг. И ни на кого в особенности. В яму спустили лиану, чтобы они могли взобраться по ней. Подгоняемые жителями болот, они вскарабкались наверх. Сперва пескоходец и кровавый палец, за ними съедобные листья, потом две женщины и дети тени. «Кто?» — спросил пескоходец у кровавого пальца, но старик пожал плечами. У реки почти на мелководье стоял последний глаз. Рассветное сияние очерчивало его фигуру. На голове у него был венок из белых цветов, скрывавший шрамы в тех местах, где ему выжигали волосы. Другая гирлянда из только что распустившихся красных цветов, в бледном свете они казались черными, была накинута ему на плечи. Восточный ветер стоял подле него и зачем-то наблюдал. На берегу ожидали несколько сотен человек. Их молчаливые фигуры заливал желто-красный свет раннего утра, и постепенно проявились индивидуальные черты. Тут мужчина, там ребенок, чьи позы неожиданно контрастировали с толпой и неподвижными, как маски, лицами. Пескоходец игнорировал их и смотрел только на последнего глаза. Он впервые узрел звездопроходца не в мире снов. Тем временем стражники загнали их в воду, пока она не дошла им до колен. Последний глаз воздел руки, посмотрел на потускневшие звезды и запел. Слова его песни были гнусны, противны Господу, и спустя несколько мгновений пескоходец принудил себя оглохнуть к ним, моля Бога помочь ему уплыть, нырнуть глубоко, спастись бегством. Но ведь другие не смогут последовать его примеру, а на берегах реки полным-полно жителей болот, известных своим искусством пловцов. Он взмолился жрецу, но жреца здесь не было. Внезапно последний глаз замолчал. Он полагал, что это продлится дольше. Настала тишина. Последний глаз ударил руками по воздуху. По рядам зрителей прокатился вздох, предположительно выражавший удовлетворение. Вперед выступили сильные мужчины. Схватили старого кровавого пальца и съедобные листья, загнали их на глубину. Пескоходец рванулся было вперед помочь им, спасти, но его тут же оттащили. Он провалился под воду, отчаянно забарахтался, ожидая, что его станут удерживать, но никто не проявил к нему особого интереса. Он нащупал дно и кое-как выпрямился, зашелся кашлем, отвел намокшие длинные волосы с глаз. Сильные мужчины все еще кучковались в том месте, где были кровавый палец и съедобные листья. Но спокойствие воды уже ничем не нарушалось. Восход золотил камыши.
«Двоих на сегодня хватит», — сказал чей-то голос за спиной пескоходца. «Люди довольны».
Он обернулся и увидел восточного ветра, который невозмутимо прошел мимо и зашагал дальше, высоко поднимая колени, точно волосатая цапля на ногах-ходулях.
«Назад!» — возвестил стражник. «В яму!»
Пескоходец, а с ним ветви кедра качаются и сладкий ротик, развернулся и пошлепал к берегу. Следом брели дети тени. Уже выходя из воды, он услышал треск ломающихся костей. Развернувшись, он увидел, что двое детей тени мертвы. Их головы безжизненно качались, пока жители болота оттаскивали их в сторонку. Он остановился. Его охватил такой гнев, какого не довелось ему испытать при виде других смертей. Стражник подтолкнул его. «Зачем вы убили их?» — спросил пескоходец. «Их участие не предусмотрено церемонией». Двое стражников сгребли его и заломили руки за спину. Один объяснил.
«Это ж не люди. Их можно есть, когда хочешь».
Другой прибавил.
«Завтра большое празднество».
«Отпустите его», — сказал восточный ветер, коснувшись его локтя. «Не пытайся сопротивляться, брат. Они переломают тебе руки».
«Хорошо». Руки пескоходца и так уже были готовы сломаться. Он неловко повел освобожденными кистями. Восточный ветер продолжал.
«Обычно мы приносим в жертву лишь одного пленника за раз. Поэтому сейчас люди в восторге. Двое человеков, двое нелюдей. Этого им надолго хватит. Каждому достанется жирное кусище, так что они совершенно счастливы».
«И звезды довольны», — сказал пескоходец. «Когда звезды довольны», — пояснил восточный ветер невыразительным, похожим на эхо его собственного голосом, «мы вообще никого не отправляем в реку».
Они достигли ямы, прежде чем пескоходец успел почувствовать ее приближение. Он встал на краю ямы, готовый спуститься сам, чтобы его не столкнули насильно. Но там на дне уже кто-то был, и казалось, что эта фигурка держит на руках еще одну поменьше. Он застыл пораженный, и ему тут же заломили руки и бесцеремонно спихнули в яму. Новоприбывший пленник оказался никем иным, как семью девушками в ожидании. Той ночью старый мудрец и оставшиеся в живых дети тени спели песню слез, поминая умерших друзей. Пескоходец лежал на спине, смотрел в небо и пытался понять, возымело ли какой-то эффект послание, которое поручили доставить старому кровавому пальцу и съедобным листьям. Но он не был обучен таким вещам и видел только знакомые созвездия.
Семь девушек в ожидании весь день рассказывала товарищам по несчастью, как последовала за пескоходцем по реке, и там была схвачена. Понемногу тоска, которую он ощутил, увидев ее в первый раз, сменилась чем-то вроде гнева на ее непроходимую глупость. Семь девушек в ожидании казалось не столько испуганной, сколько счастливой, найдя в лице пленников ямы замену тем, кто ее покинул. Пескоходцу пришлось напомнить себе, что она еще не видела церемонии утопления. Кто может читать по звездам? Ночь была ясной, планета-сестра в сильно сократившейся фазе еще не взошла, и звезды сияли во всем своем великолепии. Наверное, старый кровавый палец мог бы, но его уже не спросишь. Он вспомнил, что именно поэтому яма называется «другим оком». Где-то рядом на реке восточный ветер и последний глаз тоже изучают звезды. Он блуждал по яме, не видя выхода из положения. Оставалось только дождаться следующей церемонии, а там будь что будет, нырнуть в реку и попытаться сбежать. На свободе он что-то придумает, чтобы помочь остальным, если кто-нибудь из них доживет до следующего раза. Он представил себе, как ветви кедра качаются, заталкивают под воду. Как ее искаженное агонией лицо проплывает меж камышей и водорослей, но отогнал эту мысль. Ему захотелось, чтобы семь девушек в ожидании или сладкий ротик пришли и как-то утешили его. Но они лежали порознь, раскинув руки в стороны и касаясь друг друга, погруженные в глубокий сон. Песня слез взлетала к небесам и утихала. Потом умолкла и умерла совсем. Пескоходец сел. «Старый мудрец, ты можешь читать по звездам?» Старый мудрец пересек яму и сел рядом. Он казался бестелеснее обычного, но выше, точно призрака, чью форму он принял, слегка растянули. «Да», — ответил он, — «хотя я не всегда вычитываю там то, что вычитывают твои люди. Ты можешь блуждать меж них?» «Я могу все, если пожелаю того». «И что они говорят? Будут ли еще смерти?» «Завтра?» «Ответ — да и нет». «Что это значит? Кто умрет?» «Каждый день кто-нибудь да умирает», — сказал старый мудрец. «Я — дитя тени, так вы нас называете. Помни об этом. Если звезды говорят со мной, то обыкновенно о наших собственных делах. Впрочем, поклоняться им глупо. Истина — это то, во что ты веришь». «Это будет ветви кедра качаются?» «Не она», — качнул головой старый мудрец. «Не завтра». Пескоходец перекатился на другой бок и вздохнул с облегчением. «Я не стану спрашивать про остальных. Я не хочу знать».
«Это разумно».
«Так зачем тебе бродить меж звезд?»
«Зачем? Мы только что спели песню слез для наших мертвецов. Ты полон мыслей о других умерших, и мы прощаем тебе то, что ты к нам не присоединился. Но позволь заметить, что песня слез лучше твоих мыслей.
Но она их не вернет.
Хотели бы мы этого?»
«Чего?» Пескоходец с некоторым удивлением обнаружил, что его обуревает гнев, и рассердился на себя за это. Старый мудрец не стал отвечать, и он добавил: «О чем ты говоришь?» Высоко в небесах льдисто посверкивали равнодушные созвездия.
«Я только хотел сказать», —
медленно ответил старый мудрец,
«что если б наша песня могла вернуть на сетку и охотника из царства мертвых, разве стали бы мы ее петь? Разве мы бы не убили тем самым воскрешенных все равно?»
Он заметил, что старый мудрец словно бы молодеет. Духи такие странные. И тут же вспомнил слегка уязвленный. «Извини, если это неуместно», — сказал он со всевозможной вежливостью. «Наседка и охотник — имена твоих умерших товарищей? Они ведь были и моими товарищами тоже, коль скоро я тебе не друг». Как и кровавый палец, как и съедобные листья.
можно было бы почтить и их память тоже, сев тут кружком и рассказывая истории о них допоздна. Но мне это место кажется неподходящим для подобных церемоний. Мне здесь не нравится».
«Я понимаю. До некоторой степени ты отражаешь в себе человека, которого звали Кровавый Палец.
Мать его матери и моя мать были сестрами. Или что-то вроде.
Ты смотришь на моих товарищей, детей тени. Почему?»
«Я и не думал, что у детей тени есть имена. Я всегда думал о них просто как о детях тени».
«Я знаю».
Старый мудрец снова поглядел в небеса и смотрел довольно долго. Пескоходцу припомнились его слова о прогулках меж звезд. Спустя время пескоходец лежал, перевернувшись на живот и положив голову на руки, обоняя слабый соленый запах своей плоти. Призрак произнес:
«Их зовут Гнилушка, Лебедь и Волынщик.
Совсем как у людей.
У нас не было имен, пока человеки не спустились с небес»,
— сообщил сонным тоном старый мудрец.
«Мы были очень длинными и обитали в норах меж корней деревьев».
«Я думал, то были мы», — заметил пескоходец.
«Извини, я перепутал», — сказал старый мудрец. «Вас нынче так много, а нас так мало. Не мудрено это».
«Ты слушаешь наши песни?»
«Я из них сотворен. Некогда люди пользовались руками, когда у них вообще были руки только для добывания пищи. Но затем между ними явились другие, умевшие летать от звезды к звезде. Оказалось, что первые умеют слушать песни вторых и посылать их вовне. И становятся те песни при этом гораздо громче и величественней. Вторые потом слышали песни, чувствовали их, проникались ими до костей, но это было бы невозможно, если бы их прежде не коснулись первые. Когда-то я был уверен, что смогу отличить первых от вторых. Теперь я больше не уверен».
«А я больше не уверен, сколько и сказанного тобою правдиво», — сказал пескоходец.
«И подобно искре, явившейся из сумрачной безмолвной пустоты», — продолжил старый мудрец, «сияющая форма опустилась в море в облаках пара».
Но пескоходец не слушал его. Он пошел и лег между сладким ротиком и семью девушками в ожидании, касаясь рукой каждой. На следующее утро, незадолго до рассвета, Лиана опять опустилась на дно ямы. На сей раз жителям болот не было нужды подгонять жителей холмов, чтоб те выбрались из другого ока. Они просто крикнули сверху, и пленники полезли по Лиане, хотя и медленно, неохотно. На краю ямы стоял восточный ветер. Пескоходец, поднявшись по Лиане вместе с тремя оставшимися в живых детьми тени, спросил у него, как вели себя звезды этой ночью.
«Они были злы, очень злы. Последний глаз обеспокоен».
Пескоходец сказал: «Я и сам так думал. Чего ж ты хотел? Стриж залетел прямо в волосы женщине с горящими волосами. Едва ли съедобные листья и старый кровавый палец передали куда надо порученное им сообщение. Съедобные листья он такой, он всегда выполняет чужие просьбы. А вот старый кровавый палец, думается мне, поведал всем и каждому, чего вы на самом деле заслуживаете, поганцы. И я сам поступлю точно так же, если только вам вздумается отправить меня туда».
«Дурак!»
— воскликнул восточный ветер и попытался свалить его на землю. Сделать этого он не смог, и на помощь ему пришли двое жителей болот. Спустился туман. Оттого утро выдалось темным. Когда пескоходец кое-как поднялся, его посетила мысль о том, что в нескольких длинах ноги над водой холодный темный туман сейчас гуще всего, и для побега лучше времени не сыщешь.
Впрочем, не исключено, что жителей болот она посетила тоже. Двое шли рядом с ним и держали его за руки. Вчера путь к реке оказался длинней. Он нарочно запинался, стражники подгоняли его, чтобы он шел в ногу с остальными пленниками. Над маленькими темными согбенными головами детей тени из тумана выныривали и снова исчезали в нем широкие бледные спины и затылки жителей болот.
«Мы ночью славно пировали», — сообщил один из конвоиров. «Тебя не пригласили, а? Но ничего, этой ночью сам там будешь».
«А звезды все равно злятся», — ответил пескоходец горько. В глазах стражника вспыхнула боязливая ярость, и он больнее заломил ему руку. Впереди в тумане раздались явно нелюдские вопли. Потом они стихли.
«Пускай наши звезды злы», — сказал второй житель болот. «Зато животы ночью будут полны».
Двое болотников вышли им навстречу, следуя обратно той уже тропой. Каждый нес мертвые тельца дитяти тени. Пескоходец обонял запахи реки и в жуткой надвинувшейся вместе с туманом тишине слышал шелест камышей о берег.
Последний глаз стоял на прежнем месте. Его высокую фигуру облекали тянувшиеся кверху от воды щупальца белесых испарений. Жители болот этим утром надели ожерелья, браслеты, ножные кольца и венцы, сплетенные из яркой зеленой травы, и пустились в медленный пляс на берегу. Там были женщины, дети и мужчины. Все извивались и шипели в своем танце, как змеи.
Восточный ветер жестом отпустил одного стражника и прошептал на ухо пескоходцу. «Вполне возможно, нынче наше болото собирается вместе в последний раз. Звезды очень злы». «Ты так боишься их?» — испытующе спросил пескоходец. Но восточный ветер уже ушел, и стражники снова надвинулись на него. Они сбились в тесную дрожащую кучку. Он сам, его мать, да последнее дитя тени, да пара девушек. Розовые бабочки хныкало. Семь девушек в ожидании качало ее на руках, утешало бессмысленную болтовней, да молилось Господу. Пескоходец обнял ее, и она спрятала лицо у него на груди. Последнее дитя тени стояло сразу перед пескоходцем. Глянув на него сверху вниз, пескоходец заметил, что оно трясется. Рядом с ним стоял старый мудрец, и в тумане фигура его казалась такой тонкой и бесплотной, что его не замечал никто, кроме пескоходца. Внезапно последнее дитя тронуло пескоходца за руку и сказала: «Мы так любили тебя. Умрем вместе».
«Жуй свою жвачку», — бросил пескоходец, — «и разуверишься в этом».
Но ему вдруг стало стыдно обижать друга в последний час, поэтому он добавил мягче. «Кто ты? Это ты мне показывал то, что жуешь?»
«Я волк».
Последний глаз затянул свою богомерзкую песнь. Пескоходец заметил: «Ваш старый мудрец называл мне ваши имена. Гнилушка, Волынщик. И еще какое-то я уже забыл, но такого имени он точно не упоминал».
«У нас есть имена для семерки», — сказала дитя тени, — «и для пятерки. Имена для троицы тебе уже знакомы. Мое имя — это имя для одного. Только его собственное имя, старый мудрец, остается неизменным».
«Кроме тех случаев», — прошептал старый мудрец, — «когда я принимаю другое имя, некогда свойственное мне, групповая норма».
Теперь от него осталась только промоина в плотном тумане, имевшая форму человеческой фигуры. Пескоходец посмотрел на стражников и заметил, как ему показалось, открывшуюся возможность. Слушая заклинание последнего глаза, они расслабились, потеряли бдительность, отвлеклись. Все было в тумане. Река широка и укрыта в его пелене. Если на то будет воля Божья, он выплывет на глубину.
«О, Господи Боже, добрый хозяин!»
Он переступил хлюпнувшими ногами и попытался, проскользнув между двух жителей болот, нырнуть и скрыться. Те сцапали его за длинные волосы, врезали кулаками в лицо и хорошенько наподдали под колени, а потом толкнули к другим. Семь девушек в ожидании, сладкий ротик и его мать пытались ему помочь, но он осыпал их проклятиями и оттолкнул, а потом кое-как омыл лицо горькой речной водой.
«Зачем ты так поступил?» — спросила последнее дитя тени. «Я хочу жить. Вот почему. Ты что, не соображаешь, что через несколько минут они нас всех утопят?»
«Я слышал вашу песню», — внезапно сказала дитя тени. «Я тоже хочу жить. Я, конечно же, не твоей крови, но я очень хочу жить».
«Мы должны умереть», — наставительно заметил шепчущий голос старого мудреца.
«Это мы должны умереть», — резко сказал пескоходец. «А тебе-то что? Твоих костей они расщепить не смогут».
«Вместе с ним умру и я», — ответил старый мудрец, указав на последнего из детей тени. «Я наполовину твое творение, наполовину его». Но без эха, создаваемого им, твой разум не сможет отзеркаливать меня.
«Я тоже хочу жить», — повторила последнее дитя тени. «Есть путь к спасению».
«Что?» — воззрился на него пескоходец.
«Люди бродят меж звезд, скручивают небеса, чтобы сократить себе путь.
С той поры, как мы впервые очутились здесь».
«С той поры, как они впервые очутились здесь», — вежливо уточнил старый мудрец, — «теперь я наполовину человек, и знаю, что это мы всегда прислушивались к чужим мыслям, которым не было суждено прийти, слушали чужие мысли, а о себе, как о человеках, не думали. А, быть может, они и мы — суть одно, полузабытые, и блуждающие в потемках, рыскавшие в памяти и буйно расцветшие. Песни девушки с маленьким ребенком ныне звучит в моем разуме», — сказала последнее дитя тени, «как и заклинание того, чье имя, по их словам, последний глаз. Мне нет разницы, кто мы, одно или двое. Мы всегда отгоняли звездолеты своими песнями. Мы стремились жить так, как хотели, забыв, кто мы есть и кем были прежде. И пускай они скручивают небеса, мы скручиваем их мысли. Что, если я сейчас спою призывную песню, и они явятся? Жители болот схватят их, и у них появится богатый выбор. Очень может быть, что выберут они уже не нас с тобой».
«Ты можешь сделать это в одиночку?» — спросил пескоходец.
«Нас так мало по сравнению с вами, что даже один кое на что способен. Другие ведь поют, как прежде, и звездолеты не увидят то, что пожелают. На миг моя песня прояснит их зрение, а скрученные небеса почти касаются нашего небосвода во множестве точек. Они не замедлят явиться».
«Это нехорошо», — сказал старый мудрец. «Мы очень долго бродили без забот в собственном раю. Было бы лучше нам всем умереть».
Последнее дитя тени с неожиданной прямотой ответило:
«Нет ничего хуже моей собственной смерти». И тут что-то случилось.
Отодвинулась и смялась завеса, укрывавшая мир. Это произошло мгновенно. Река, туман, трясущиеся в танце жители болот, выкликавшие свои заклинания последний глаз, и они сами остались неизменными. Но то, что случилось, было больше и важнее всего этого. Пескоходец так и не заметил, что это было, и тут же понял, что занавес нависал над миром всегда. Но теперь бессмысленно пытаться припомнить, как он в точности выглядел. Небо открылось. Между птицами и солнцем ничего не было. Туман, крутившийся вокруг последнего гласа, мог теперь подняться до самой женщины с горящими волосами. Пескоходец взглянул на последнего из детей тени и увидел, что оно плачет, а у него в глазах ничего не отражается. Он и сам чувствовал нечто подобное, а потому, обернувшись к ветви кедра качаются, спросил: «Матушка, какого цвета теперь мои глаза?» «Зеленого», — отвечала ветви кедра качаются. «В этом свете они кажутся серыми, но на самом деле они зеленые. Глаза всегда такого цвета». За нею семь девушек в ожидании и сладкий ротик пробормотали: «Зеленого». И семь девушек в ожидании прибавило: «И у розовой бабочки тоже зеленые глаза». Тогда красная, цвета засохшей крови искра, пронизала туман высоко на севере, там, где океан извивался под серым небом, как уж. Пескоходец увидал ее первым из всех. Она стремительно увеличивалась в размерах, гневно сверкала, издавала свистящий шум, снижаясь к воде. Одна из танцовщиц на берегу вскрикнула и указала на шипящее пятно красного пламени. Шум был как в грозу, когда молнии валят деревья. Следом за первой красной звездой явились еще две. Всеобщий вопль встретил их. И когда звезды сотрясли землю, жители болот обратились в бегство. Сладкий ротик и семь девушек в ожидании обвили руками стан пескоходца и укрыли лица у него на груди. Стражники-болотники, охранявшие их, бросились на утек, роняя травяные браслеты и плюмажи. Последний глаз остался стоять. Его заклинание оборвалось, но он не пытался скрыться. Пескоходец подумал, что в глазах его видно отчаяние, как у загнанного зверя, который вот-вот обернется и сам подставит глотку челюстям, как кошникового тигра. «Идем», — сказал пескоходец, отстранив девушек и взяв мать за руку.
«Нет», — возразил голос старого мудреца у него в ушах.
За их спинами чьи-то ноги зашлепали по воде. Это оказался восточный ветер.
«Ты сбежал», — сказал последний глаз, завидев его.
«На миг», — признался восточный ветер, — «но потом я вспомнил».
В его голосе звучал стыд.
«Я не стану с тобой разговаривать», — ответил последний глаз и, отвернувшись, поглядел на океан.
Пескоходец бросил: «Мы уходим, и даже не пытайся нас задержать».
«Погоди».
Восточный ветер нашел взглядом ветви кедра качаются.
«Скажи ему, погодите».
«Он тоже мой сын», — обратилась она к пескоходцу. «Подожди немного». Пескоходец передернул плечами.
«Братишка, чего тебе от нас надо?» — спросил он язвительно.
«Это работа для мужчин, а не для женщин. И...»
— восточный ветер покосился на последнего из детей тени.
«Для таких, как оно. Скажи им, чтобы уходили к берегу и вверх по реке. Я клянусь, что ни один обитатель болот не причинит им вреда».
Женщины удалились. Последнее дитя тени сказала: «Я все же подожду тебя на берегу». Восточный ветер обессиленно кивнул.
«Ну что, братишка», — сказал пескоходец, — «укажи мне путь».
«Пока звезды не сходят со своих мест», — медленно проговорил восточный ветер, «звездопроходец волен творить суд и расправу. Но если звезда падает, реку должно замутить его кровью, чтобы забылись проступки. Канон диктует ему это. Любой окрест может ему помочь».
Пескоходец вопросительно воззрился на брата.
«Я проведу избиение», — сказал восточный ветер, «ибо я это могу. Но я люблю его. Мне может не хватить духу бить достаточно сильно. Помоги мне. Ты должен. Идем же».
Они вместе направились к реке, и на противоположном берегу нашли дерево с белой древесиной, вроде того, какое приснилось пескоходцу, растущим в великом кольце вокруг ложа восточного ветра. Корни древа уходили в горькую воду. Выбрав ветвь не толще пальца, Восточный ветер расщепил ее и протянул пескоходцу. Ветка еще подрагивала. Длиной она не уступала его собственной кисти. На дальнем конце сидел маленький моллюск. От ветки исходил запах придонного ила. Пескоходец долго изучал ее. Тем временем восточный ветер вырезал себе другую, такую же. Ими-то они и пороли последнего гласа, пока кровь не перестала сочиться из его ран. Маленькие, острые, как лезвие, плетки в крошево раскроили белую плоть его спины. «Он был рожден в холмах», — изрек восточный ветер. «Все звездопроходцы должны происходить с высокой стороны». Пескоходец швырнул окровавленную плетку в воду. «Теперь что?»
«Ничего».
Глаза восточного ветра поблескивали от слез.
«Его тело нельзя есть. Пусть уплывет в океан, и Сим завершит жертвоприношение».
«Ты теперь правитель болот?»
«Мою голову следует обжечь так же, как его. Но потом — да».
«С какой стати мне оставлять тебя в живых? Ты, не колеблясь, утопил бы нашу мать. Ты нелюдь. Я могу убить тебя». Прежде чем восточный ветер открыл рот для ответа, пескоходец повалил его наземь, схватил за волосы и оттянул голову назад.
«Если он умрет, — шепнул пескоходцу старый мудрец, — часть тебя самого умрет вместе с ним».
«Пусть подыхает. Это ты, та часть меня, которую я бы хотел убить».
«А он бы тебя убил?»
«Он бы нас всех утопил».
«Он должен был. А теперь ты убьешь его из чистой ненависти. Убил бы он тебя по этой причине».
«Мы с ним похожи», — сказал пескоходец и пинал восточного ветра ногами, пока тот не отполз в реку, и вода, покрыв его голову, не стала заливаться в глаза.
«Есть способ это выяснить», — произнес
старый мудрец, и пескоходец увидел, что последняя из детей тени опять ступила в реку. Поймав взгляд пескоходца, она повторила:
«Есть способ».
«Ладно, какой?»
«Позволь ему встать», — сказала дитя тени и, обращаясь к восточному ветру, продолжала: «Вы поедаете нас, но вам ведомо, что мы волшебники».
«Мы это знаем», — ответил восточный ветер, продышавшись.
«Своей властью я сверг звезды с небес. Но теперь я покажу тебе волшбу еще более великую. Да станет пескоходец тобою, а ты — пескоходцем»,
— произнесло дитя тени, и быстрее атакующей змеи, рванувшись вперед, вонзила зубы в руку восточного ветра. Пескоходец увидел, как лицо близнеца обмякло, а глаза уставились куда-то в пространство, на вещи, недоступные ему самому.
«То, что было у меня во рту, ныне в его венах», — пояснила дитя тени, довольно утирая кровь восточного ветра с губ. «И он решит, что ты стал им, ибо я так сказал, и он мне поверил».
У пескоходца рука устала стягать последнего гласа плетью, и он досадливо потер ее.
«Откуда нам это знать? Он сам нам вскоре скажет».
«Ай, что за детские игры? Он должен был подохнуть!» Пескоходец пнул восточного ветра, спихнув его в воду, и удерживал там, пока тело не обмякло. Выпрямившись, он обернулся к последнему из детей тени и произнес:
«Я сказал».
«О, да. Но я уже не знаю, кто я такой. Пескоходец или восточный ветер в его сновидении?» «И я тоже», — сказала дитя тени. — «Но смотри, вниз по течению что-то происходит. Пойдем посмотрим».
Туман развеялся. Пескоходец посмотрел туда, куда указывало ему дитя тени, и увидел, что в том месте, где великая река впадала в океан, на водах плавает какая-то зеленая громадина. На песке подле нее стояли трое людей, а к их рукам и ногам пристали листья. Они осматривали распростертое там тело последнего гласа и оживленно переговаривались на языке,
которого пескоходец не понимал. Когда он подошел ближе, они протянули к нему раскрытые руки и засмеялись. Но они не поняли, что раскрытые руки означают или некогда означали отсутствие у незнакомцев оружия. Его соплеменники не знали, что такое оружие. В ту ночь пескоходец видел во сне, как он умер. Однако долгое время видений закончилось.